Зои Лукьянова. Материнское сердце. Кто-то сказал: становясь матерью, ты добровольно обрекаешь себя на то, что отныне твое сердце будет расхаживать вне твоего тела. Мудрые слова подметили саму суть материнства. Когда долгое ожидание рождения, а потом и сами муки родов остались позади, ты вдруг обнаруживаешь, что этот маленький человек не только стал членом твоей семьи, а просто-напросто забрал твое сердце. Отныне и навсегда его дыхание для тебя важнее всего, его здоровье — приоритет в твоих интересах, а его счастье и благополучие — твоя первая и главная молитва. Проходит время, и эта связь день ото дня крепнет. Вас уже связывает не только твоя забота, вы вместе идете по жизни, вместе строите планы и преодолеваете препятствия. Твой ребенок уже удивляет тебя независимостью суждений и в то же время своей похожестью на отца или бабушку. Он растет, связь крепнет, и твое сердце, переполненное гордостью и заботой, иногда замирает. Господи, сохрани его от зла, защити, сбереги. Сердца сотен матерей Беслана умерли вместе со своими детьми. Эти сердца рвались болью все три страшных дня, а потом умерли, сраженные пулями, огнем и взрывами, забравшими жизни их детей. Матери Беслана надели черные одежды и пошли хоронить своих детей. Но только Бог и они сами знают, что в тот день, когда перестали дышать их дети, перестали стучать их сердца. У изголовья каждого детского гробика тихое и незаметное лежит сердце матери. Оно билось в такт с сердечком ребенка, а теперь замерло у его сомкнутых глаз. Город, сраженный смертью, хоронит не только детей своих, но и матерей. Господи, за что? Ведь это дети, наши дети. Ты подарил их, озарил их улыбками нашу жизнь, и ты же разрешил убийцам прервать их жизни. Зачем? Зачем ты дал жизнь детям, а потом позволил разорвать наши сердца их смертью? Мир замер у экранов телевизоров, следя в прямом эфире за развитием жестокости, а потом содрогнулся, увидев первое безжизненное детское тело. Сотни и тысячи рыдающих матерей прижали к себе своих живых детей, глядя на то, как матери Беслана хоронят своих. Начался новый отсчет истории, когда жизнь ребенка стала картой, планомерно и безжалостно разыгрываемой в борьбе за власть. Но почему? Почему в этой игре без правил жертвами стали наши дети? Я не знаю ответов на эти вопросы. Да и какой ответ утешит мать, обнимающую безжизненное тело своего ребенка? Дни и ночи она стояла на коленях, взывая о помощи и милости. Вместе с ней на коленях стояли матери всего мира, охраняя хрупкий мир, в котором живут их дети. Мир рухнул, ушла жизнь, и, кажется, пришло время упасть и умереть у свежего холмика земли, который похоронил надежду и будущность. Смерть могла бы осклабиться в ядовитой ухмылке, празднуя победу, но разве это возможно? Тогда зачем мы верим Богу, доверяем Ему своих детей? И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Вот оно пришло, то страшное время, когда нужно поверить в то, чего не видел. Среди огня, пуль и взрывов открылось небо, и незримые Божьи посланники увели наших детей навстречу Христу. Именно Он встречал наших детей, измученных и напуганных. Им навстречу были протянуты Его руки, заботливые, нежные и сильные. Больше никто и никогда не обидит наших детей. Они не услышат злых слов, не захлебнутся слезами от несправедливости, не будут бояться завтрашнего дня. Они достигли достоинства царского, наши маленькие принцы и принцессы из Беслана. Закончился отсчет их жизни на земле, но начался небесный. опустели их кроватки в домах Беслана, но улицы небесного Иерусалима наполнились их звонкими голосами. Матери Беслана, поднимите свои головы, утрите слезы и посмотрите в синеву небес, где, согретые вашими молитвами, ваши детки ждут дня воссоединения. Нет, не в этой жизни только надеемся мы на Христа, доверяя Ему своих детей. Не напрасны были наши молитвы. Из ада ненависти и злобы Господь взял к себе детей. Нет, Господи, не об этом я молила Тебя в те страшные дни. Но сколько уже раз наш Отец показывал нам несостоятельность наших планов и взглядов. Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — мои пути, — говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Больно, невыносимо больно. Ледяной лапой отчаяние перехватывает горло, но оживает замершее сердце, отогретое небесной надеждой. Безумие скорби не заслонит небесного дворца, где нашли вечную радость дети. Наши молитвы с вами, матери Беслана, пережившие своих детей. Пусть наши слезы, пролитые в молитвах о вас, отогреют ваши растерзанные сердца. Мы вместе с вами вглядываемся в синеву небес, пытаясь угадать своим непостижимым материнским чутьем, как там дети. Слезы мешают разглядеть подробности, но сердце начинает стучать ровнее и спокойнее. Господь позаботится о них. Ему можно доверить заботу о самом дорогом. С миссионерских полей. Елена Микула. Твоя миссия. В этом году миссионерское общество «Светло на сходе» в Киеве решило провести ежегодную конференцию, пригласив членов церквей Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины. 2 года назад правлением миссии было решено, что приоритетным направлением работы миссии является помощь молодым церквам, входящим в ассоциацию. За 15 лет работы в Украине миссии «Светло на сходе» накоплен богатейший опыт в разных видах служения. Мы очень хотим поделиться им с теми, кто чувствует необходимость в такой помощи. Зал церкви «Собор Христа» собрал около 800 христиан. Многие из них тесно сотрудничают с миссией, а для многих эта встреча была первой. Но всем зрителям было интересно посмотреть слайдовый фильм «Путешествие по миссии» и совершить экскурсию по зданию миссии вместе с библейскими героями. Фильм познакомил зрителей с сотрудниками, с различными служениями. Готовясь к конференции, мы молились о том, чтобы Господь проговорил к нашим сердцам, и эта встреча не стала формальной. Размышляя о теме конференции, каждый сотрудник ставил перед собой вопросы: что такое миссия, кто совершает миссию, Бог или люди, в чем моя миссия, что значит для меня мое служение, чего хочет Бог от меня. Христиане из других стран, приехав в Украину, поражаются уникальной ситуацией в нашей стране. Власти практически не препятствуют проповеди Слова Божьего. В Украине издается много христианской литературы, церкви растут, в них много молодежи, детей, интеллигенции. По количеству верующих Украина впереди многих стран Европы. Почему и для чего Бог создал эту ситуацию? В первой части конференции мы рассуждали о миссии Бога, о том, что Господь делает на земле. Перед слушателями выступили миссионеры из разных стран. О своем служении в России рассказал Сергей Конторович, директор миссии «Свет на Востоке» в Санкт-Петербурге. В тех условиях, которые сложились сейчас в этом регионе, наиболее эффективной оказалась издательская и просветительская деятельность. Сотрудники этого отделения готовят к печати и издают христианскую литературу для взрослых, детей и подростков. Сейчас готовится к печати интереснейшее издание о начале христианского движения в Петербурге. В книге собраны исторические документы, фотографии, иллюстрации, свидетельства. Эта книга предназначена для широкого круга читателей, верующих и неверующих. Асет Улимжанова рассказала о работе миссии в Казахстане, о трудностях, которые испытывают ее сотрудники в этой мусульманской стране. Русскоязычные христиане Казахстана живут интересами своих общин. Особая нужда миссии в Казахстане – грамотные специалисты, люди, чьи сердца посвящены казахскому народу. О ситуации в Молдове рассказал Сергей Гульченко. Страну более 10 лет терзает затянувшийся кризис. Огромная часть жителей оказалась вне закона, они живут в Приднестровской республике, которую не признала ни одна страна мира. Это кусочек бывшего Советского Союза, где самопровозглашенные лидеры придерживаются советских законов. Здесь проповедь Евангелия запрещена, поэтому миссионеры ввозят туда журналы и литературу малыми партиями. Миссионеры из Литвы, Беларуси, Калининграда, Болгарии говорили о своих проблемах. Удивительно, но Господь предлагает своим детям решение их проблем. Если в Калининграде неэффективны массовые евангелизации, то есть другое решение – малые группы. В Литве замечательно работает центр «Самария», где проводятся лагеря, семинары, встречи для молодежи. В Болгарии Бог начал работу среди правительства. Журнал «Прозорец» получили все члены парламента. Бог действует, ведь это его миссия – распространять Евангелие по всему миру. Мы едины в любви к нашему Господу, в служении Ему, едины в радости и горе. Этой осенью боль объединила не только христиан, но и всех людей планеты. Название маленького российского городка Беслан стало символом страдания. Петр Луничкин, директор Северо-Осетинской миссии, не смог приехать в Киев на конференцию. Мы связались с ним по телефону, услышали его голос и увидели страшные кадры, которые он снял на месте трагедии. Он был в Беслане с первых часов этих страшных событий. В школе, захваченной террористами, были христиане, взрослые и дети, ученики воскресной школы. Они молились. Глядя на них, молились и те, кто раньше никогда не обращался к Богу. Сейчас, после этой ужасной трагедии, христиане должны помочь людям, потерявшим своих близких. Это и материальная, и духовная помощь. Не дать отчаяться, помочь обрести надежду и желание жить — эту трудную миссию возложил Господь на своих детей на Кавказе. Миссия Бога — это твоя миссия. Вот основная идея проповеди председателя правления Миссионерского общества «Светла на сходе» Василия Ивановича Давидюка. Бог имеет цель для человечества. Он призвал разных людей во всех концах земли и назвал их своими детьми. Он объединил их в единое целое, свою церковь, и дал ей особое поручение. Не просто какой-то неопределенный план к действию, а конкретную и ясную задачу — нести свет миру. Для христиан существует опасность увлечься хорошими на первый взгляд делами, забыв о своем предназначении. Так случается, и мы видим церкви, занятые только своими внутренними делами, только назиданием самих себя, бесконечными богословскими спорами, уводящими от истины. Глядя на ситуацию в мире, христиане Украины должны благодарить Бога за чудесное время, которое дал нам Господь, и пользоваться этим временем. Миссия «Светла на сходе» дорожит этим в своем служении. Принять решение выполнить свою миссию, миссию Бога, которую он поручил своим детям, призвал участников конференции пастор молодежной церкви «Алмаз» Николай Скопич. Было предложение заполнить анкету, в которой подробно рассказывалось о видах служений, о ресурсах миссии, о том, какую конкретную помощь и поддержку может оказать миссия молодым церквам. Сотни христиан вышли вперед, и весь зал молился о благословении принятого ими решения — выполнить миссию, порученную Господом. После конференции все пасторы церквей Киева и области были приглашены в офис Миссионерского общества «Светла на сходе», где обсуждались конкретные вопросы о сотрудничестве церквей и миссии «Свет на Востоке».
Александр Себелев. Жажда успеха. В нашем быстро меняющемся мире человеку так важен внешний успех. Получил престижную работу – успех. Сделал первый миллион – успех. Оказался в центре внимания средств массовой информации – успех. Эта жажда успеха, это неудержимое желание заявить о себе засело глубоко в человеческом сознании каким-то неукротимым, необузданным чудовищем. Как деньги умножают деньги, так и успех работает на себя. Пригласили на радио, взяли интервью для газеты, попросили где-то выступить, в общем, нашумели, щедро оплатили и усилили в человеке стремление добиваться большего. Все возрастающее желание большего порождает ненасытную жадность. На меньшее человек уже не согласен. Но, как скоро выясняется, ни успех, ни известность, ни деньги, ни материальное благо удовлетворения не приносят. Оказывается, человек по-настоящему доволен и удовлетворен не тогда, когда все имеет, а тогда, когда перестает желать большего. «Что пользы напрасно и вечно желать?» — сказал поэт. Знаю пастора, брат которого является миллионером. У последнего огромный дом с электронной системой безопасности, домработник и садовник. Въезд на его территорию контролируется шлагбаумом. Но этот миллионер глубоко несчастен. Он страдает неизлечимой болезнью. У него нет надежды на будущее, в то время как брат его радуется в Господе и ничего лучшего не желает. Кто-то, наверное, возразит, дескать, это частный случай. Не знаю, как в странах СНГ, а печать на Западе взахлеб сообщает о многочисленных несчастных толстосумах, пресыщенных жизнью и не знающих, что с нею делать. Сколько знаменитых звезд кино, эстрады, спорта, членов королевских семей страдают от употребления наркотиков и алкогольной зависимости, не видя разумного, рационального смысла в земном существовании. Не столь давно ушла из жизни родная сестра британской королевы, принцесса Маргарет, известная своим пристрастием к алкоголю и курению. Они лечатся в самых дорогих клиниках мира у именитых профессоров, не жалеют денег на восстановление здоровья, чтобы вновь сорваться в пропасть соблазна и подтвердить известный библейский стих о том, что пес возвращается на свою блевотину. Как указывает американский радиопроповедник Чарльз Свиндл, за деньги можно купить лекарства, но не здоровье, знакомых, но не друзей, продукты, но не аппетит, жилой дом, но не семейный очаг. От себя добавлю, партнера, но не любовь. Не потому ли в среде развращенных успехом и известностью людей процент разводов наиболее высокий? В одном журнале, освещающем светскую жизнь, популярная киноактриса сообщает о том, что нашла настоящую любовь и что ожидаемый четвертый брак — воплощение вожделенного счастья. Искушенный читатель, смакуя подробности очередного признания избалованной особы, не способной отличить животное чувство от истинной любви, пытается предсказать не срок предстоящего помпезного бракосочетания, а неизбежного бракоразводного процесса. Это особенно мерзко в тех случаях, когда рядом с невестой в белом стоит жених, который не просто моложе ее, но ровесник ее собственных детей. Заявление о том, что уж эта-то любовь настоящая, не более чем вопиющая ложь, либо утешительный самообман. Иными словами, это косвенное признание того, как несчастен человек в том, что призвано приносить ему истинную радость. «А ты оставил первую любовь твою», — говорит нам Писание. Откровение. Сам Бог со страниц бессмертной Библии говорит человеку о том, что должно быть его первой любовью. Человек, для которого первая любовь — Бог, будет дорожить благоуханием юности, неоскверненным чистым чувством, дарованным ему Создателем, и не разменивать чистое золото на обыкновенное почерневшее медики. Ну хорошо, скажет кто-то, это падшие люди, но ведь большинство ведет здоровый образ жизни, имея собственные виллы, яхты, теннисные корты. По тому же принципу, по которому атлет стремится быть более сильным, а женщина более красивой, богатой, еще более желает разбогатеть. Бог же желает, чтобы мы богатели добрыми делами, чтобы не жили, как те, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Евангелие от Луки. То есть, чтобы богатели духовно, а не материально. Это не означает, однако, что мы должны отказываться от материального, ибо есть вещи, чрезвычайно важные в напряженной повседневной жизни, без которых трудно обойтись, вещи, облегчающие быт и позволяющие экономить время. Так что владеть материальным, владеть вещами можно, но нельзя позволить, чтобы вещи овладели нами. Вместо того, чтобы обрастать излишествами, не лучше ли использовать имеющиеся средства для разумного служения? Даже добрый самарянин не сумел бы помочь несчастному, будь у него только добрые намерения, но у него были еще и деньги для ухода. Однако, как мы видим из примера, деньги оказались у него не на первом месте. Что же касается человека, который собирает сокровища для себя, можно не сомневаться, что мамона овладела его душой. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. Экклезиаст. В рекламе известного банка говорится: деньги не зло, все зависит от того, в чьем они кармане. Отчасти это верно, поскольку иные филантропы щедро жертвуют на благотворительность. Некоторые из них жертвуют на Божье дело. Однако то, что деньги не зло, мудрость человеческая. Да, деньги не зло, все зависит от отношения человека к ним. Вот что говорит мудрость Божья. Корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Первое послание Тимофея. Давид, перейдя на сторону филистимлян, совершал со своими людьми разбойничьи нападения на окружающие страны и народы, забирая все, что у них было, и не оставляя в живых ни мужчин, ни женщин. Соломон, овладевший несметными богатствами, в течение 7 лет занимался построением Иерусалимского храма, но как только построил его, приступил к построению собственного дома, в 2 раза превысившего размеры храма и потребовавшего для строительства долгих 13 лет. 700 жен и 300 наложниц развратили сердце царя, и, как сказано в Писании, он уклонил сердце свое от Господа. А ведь эти 2 мужа были Божьими избранниками, хранимыми Господом, но и они не устояли. Как идущий в ломбард закладывает ценность, чтобы затем выкупить ее, так стремящийся к обогащению закладывает душу. Заложенную ценность еще можно выкупить, но как быть с душой? Дьявол — самый хитрый ростовщик и держится за душу мертвой хваткой. За деньги можно купить самое дорогое на земле, но не купить даже самого маленького сокровища на небе. Деньги открывают любые земные двери, но никакие миллионы и миллиарды не откроют небесные врата. К британскому проповеднику Сперджену подошел однажды молодой человек и сказал: «Не выношу ваших христиан, ваша религия их не радует, к ним постоянно приходит беда, они вечно стонут и сетуют». «Идемте со мной, мой друг», — ответил Сперджен. «Мы навестим одного из этих сетующих христиан», и повел его в расположенное поблизости убогое жилище старушки-христианки. В комнате было сыро и прохладно. Старушка сидела у погасшего камина и стонала от боли в суставах. «Вот этот джентльмен», — обратился к ней Сперджен, — «имеет все, что может предложить ему жизнь, молодость, силу, здоровье, богатство. Но нет у него Бога. Скажите, вы хотели бы поменяться с ним местами?» Старушка, еще раз простонав от боли, взглянула на посетителя и, обращаясь к Сперджену, воскликнула: «С ним?» Тон ее вопроса прозвучал невызывающим сомнения ответом. «Жаждешь успеха, мой друг? Ищи Христа. Само приобретение Христа ни с чем не сравнимый успех. Да будет Господь с тобой, чтобы ты был благоуспешен». Дорогой читатель, относишься ли ты к людям, которые приняли Иисуса Христа, предлагающего каждому неисчислимое сокровище небес, или к людям, которые, как тот молодой человек, соблазняются звоном серебра. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Первое послание Тимофею. Еще немного времени, и все, что человек с таким трудом приобрел, все, чем так сегодня дорожит и гордится, выпадет из рук, когда Господь, проявлявший к нему милость и долготерпение, объявит: «Безумный, кому же достанется то, что ты заготовил?» Человечек в мир является, руки в кулачки сжимая, словно в них вместить пытается все, что время обещает. Встав с годами твердо на ноги и манимый чистоганом, он уносится за благами, за химерой, за туманом. Под сдавившим жизни бременем он едва порой плетется, но в борьбе берет у времени все, что вырвать удается. А когда с ним все уносится своевольными ветрами, покидает он, как водится, мир с разжатыми руками. Александр Себелев. Алексей Дунаев. Северная. Республика Крым. Доверившись Богу. Приветствую вас, братья и сестры, сотрудники миссии «Свет на Востоке», благодатью и любовью Господа нашего Иисуса Христа. Извините за долгое молчание. За это время в моей жизни произошло множество изменений, о которых я хочу сообщить. В очерке Павла Городжи «Встань и ходи» рассказывалось, как Бог чудным образом ответил на мой пост, оживил мои ноги, и я начал передвигаться с помощью специальных ходунков. Однако я ходил очень плохо и безобразно. При ходьбе до крови терлись друг от друга колени. Поэтому мне врачи порекомендовали сделать операцию, чтобы выровнять ноги. Для этого мы обратились в Евпаторийский детский клинический санаторий при Министерстве обороны. В санатории нам хирурги сказали, что они оперируют детей до 15-летнего возраста, а у меня, мол, организм уже сформирован, к тому же сильная контрактура суставов. Врачи опасались, что после операции мой организм не выдержит гипсования по причине сильных непроизвольных движений, и что все мои мучения в таком случае окажутся напрасными. Со мной серьезно беседовали, объясняли, на какой риск я иду. Но я, доверившись Богу, решился на операцию. Оперировали меня утром 11 сентября 2003 года. Операции произвели под коленями, в бедрах, а также в приводящих мышцах. Хирурги не смогли полностью выровнять мои ноги. В себя я пришел только вечером. Меня, загипсованного от подошв ног по грудь, начало сильно подбрасывать на постели. От этого я ощутил невыразимую боль. Между ногами была закреплена широкая распорка, из-за которой я не мог лечь на бок. Позже я узнал, что в этот день в Симферопольской церкви за меня совершилась круглосуточная молитва. Бог поддержал меня в одни из самых тяжелых минут жизни. Дней через 8 после операции началось этапное гипсование, которое продолжалось целый месяц. Врач с большой силой разгибал мои ноги, после чего их гипсовали в новом положении. Благодарение Господу, что Он дал силы пережить это. Я постоянно ощущал молитвенную поддержку братьев и сестер. Не скрою, были минуты уныния. После последнего гипсования я 4 суток не мог заснуть, так сильно болели растянутые мышцы. Гиперкинезы, о которых предупреждали меня врачи, оказались для меня мучительнее боли. Постоянно ноги дергало и сводило, словно от судорог. Такое ощущение не давало покоя ни днем, ни ночью. Мышцы находились в постоянном напряжении, отчего появлялась большая усталость. И от этой усталости я не мог никак избавиться. Это продолжалось 75 суток, пока не сняли гипс. 21 октября мне оперировали надколенники и ахилловы сухожилия. Вторую операцию я перенес намного легче. За все время, которое я был в гипсе, мышцы не получили полную растяжку. Это и неудивительно, если ноги были кривыми 25 лет. Лечащий врач сказал, что мне надо не меньше года разрабатывать ноги. Сейчас хожу ровно с помощью ходулей. Предстоит еще много тренировок. Оказалось, не так все просто, как я думал. Трудно опускаться и подниматься по ступенькам. Выпрямили ноги так, что теперь еле сгибаю их в коленях. Очень слабо работают мышцы бедра. Но меня радует то, что ноги набирают силу. Уже могу стоять без всякой опоры и даже сделать пару шагов. По дому хожу с помощью одной палочки. Каждое достижение мне стоит громадных усилий. Благодарение Богу, что Он дает эти силы. 8 июня этого года у меня была защита дипломной работы. Защитился на отлично. Теперь имею 2 красных диплома — бакалавра и специалиста. В этом вижу милость Бога ко мне. В настоящее время ищу работу и служение в христианских редакциях и миссиях. Желаю свой дар посвятить на служение Богу и Его Церкви. Об этом моя молитва. Только жаль, что не могу позволить себе электронной почты, которая мне необходима для работы. Но на все Божья воля, ведь для нашего Господа нет ничего невозможного. Нужно только доверяться Ему во всем. Если можете, помогите мне хотя бы советом и молитвой найти служение. Я так хочу реализовать себя на Божьей ниве. Примите от нашей церкви большой христианский привет. Желаем всем вам обильных благословений от Господа в жизни и служении. Как трудно сделать первый шаг и жизнь свою начать сначала. Но тяжелее жить без причала, когда скитается душа. Как трудно в жизненной борьбе, порой так много сил уходит. Но хуже, если с рук все сходит кому-то в ветренной борьбе. Как трудно вверх всегда идти, и как легко с горы скатиться. Легко пусть будет сердце биться на трудном жизненном пути. Алексей Дунаев. Свидетельство. Виталий Киктенко. Испала пелена. Почему так, а не иначе складывается наша жизнь, зависит не только от нас, но и от того, кто нам эту жизнь дает. Очень важно наше отношение к материальным благам, к духовным ценностям и насколько рано, глубоко и серьезно мы начинаем постигать окружающий нас мир. Хочу рассказать о своем пути к Богу. Прошло более 10 лет с тех пор, как я переехал на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки. Тогда мне было 32 года. Это было трудное время становления. Приходилось много и тяжело работать, чтобы платить за жилье, питание, транспорт, изучение языка. Из-за отсутствия работы мы переехали из Калифорнии в Иллинойс. Снова тяжелая работа на стройке. Долго, 5 лет, шла внутренняя борьба, где жить и с кем общаться. Несколько раз порывались уехать в Россию. Но и в России менялись времена. От разгула небольшого переходили в большой, общегосударственный. Друзья и знакомые за это время уже изменились, так же, как и мы. В общероссийскую торгово-базарную жизнь мы уже не вливались. Родители звали назад в Россию, а я уже изменился, хотелось достичь какой-то цели, в чем-то утвердиться. В последний раз я был в России в 98 году летом, поехал на мамин 60-летний юбилей. У меня уже был налаженный бизнес, своя небольшая транспортная компания. До этого я 4 года работал водителем-дальнобойщиком. возил грузы из Калифорнии в Канаду и обратно. Дома бывал редко. И так как жизнь проходила в разъездах, было достаточно времени на размышления о прежней жизни. Как жил и работал на трассе в Горьковской области, как вернулся на Кубань и работал в системе автосервиса, затем переезд в Америку, и опять работа и размышления о жизни. Родители моей жены Валентины — верующие люди. Им Америка дала добро на жительство из-за гонений в бывшем Советском Союзе. Таким образом, я попал в Америку, но это не значит, что они меня притесняли и заставляли ходить в церковь и верить в Бога. Наоборот, они очень тактичные и добрые люди. Они предоставляли мне свободу выбора. Шло время, и я от нечего делать ходил в церковь только из-за возможности общаться на родном языке. Потом мы переехали в Чикаго. Здесь я устроился на работу в строительную компанию, в которой были одни верующие. Я искал людей, близких мне по интересам, с которыми я мог бы проводить свободное время, и не мог найти. Очень трудно встретить людей, которые бы разделяли твои интересы, были бы близки по духу. Среди верующих были интересные мыслящие люди, но меня отталкивала их вера, этот выдуманный ими мир. Какой интерес собираться вместе в выходные дни, тратить время, сидеть и слушать какие-то назидания и распевать хвалебные псалмы? Все это было за пределами моих интересов, и я не пытался даже вникать в эту их жизнь. Итак, отгуляв свой отпуск в Союзе, мне необходимо было возвратиться домой. Очутившись опять за рулем, я вспоминал о хорошо проведенном времени, о море, о том, почему в России живут более беззаботно, чем в Соединенных Штатах. Но мысль о том, что жизнь в Соединенных Штатах Америки дала мне больше перспектив, возможностей, больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне, успокаивала меня. И я вновь погружался в эту жизненную гонку за материальными благами. В Чикаго мы жили по соседству с сестрой моей жены и ее мужем Сергеем. Он из Липецкой области, до приезда в Соединенные Штаты жил в Москве, работал в метрострое и не хотел уезжать из России. Мы с ним частенько отдыхали, выпивали, болтали о прошлой хорошей жизни в бывшем Союзе. Сергей по натуре добросовестный и ответственный человек со своим устоявшимся мировоззрением. Радость он находил в общении с коллегами по работе и в домашних делах. Его жена Лена регулярно ходила в церковь и вела христианский образ жизни. Она пела в хоре. И так как они были очень гостеприимны, то у них часто проходили репетиции хора. Таким образом, Сергей все чаще становился свидетелем жизни верующих людей. И вот незадолго до его дня рождения, в ноябре, на одном из собраний верующих, Дух Святой коснулся его сердца, и он покаялся. Для меня это было странно. Что могло с ним произойти? Как эти сказки забитых людей могли повлиять на него настолько, что он бросил курить, выпивать, стал находить удовлетворение в общении этих людей, которые постоянно говорят только о Боге, тоска? Я не находил ответов на эти вопросы, и мне было обидно, что я потерял надежного компаньона в наших застольях. Так раздумывая и переживая, я невольно начал размышлять над тем, что такое вера. Почему существуют верующие в наш космический век, когда наука и техника, а также учение Дарвина не оставили никаких шансов для подобных сказок и мифов? В кого и для чего нужно верить? Скорее всего, человеку нужен идеал, которому можно было бы поклоняться. Это своего рода выплеск энергии. Нужен образ или символ, который удовлетворит наши духовные потребности. Можно перед кем-то высказаться, кому-то пожаловаться. Пусть это будет что-то таинственное, недоступное, то, что сохранит мою тайну, а я, в свою очередь, освобожусь от того, что меня так волнует, тревожит и так далее. Так я думал и жалел Серегу, что он такой слабый и увлекся баптистскими сказками. Очередной рейс привел меня в Сакраменто, Калифорния. Я всегда здесь останавливался у брата Валентины. Это был первый город в Америке, куда я приехал и где жил полтора года. Виталий хорошо встретил меня, он тоже был верующим. идя в церковь на служение, предложил и мне пойти послушать известного богослова. Я же, устав с дороги и досадуя на него, пошел отдыхать. Рано утром на следующий день, когда я уже собирался в дорогу, а мне предстояло ехать в Сан-Франциско, он при расставании протянул мне книгу Прохорова «Человек» и, пожелав мне безопасного пути, расстался со мной. Я закинул книгу в спальник и отправился в дорогу. Шло время, но мысли о странных людях, верующих, и странных вещах, которые происходят с ними, а также с теми, кто до этого был обычным, мирским, меня не оставляли. Я анализировал ситуации, в которые попадал в своей жизни. Почему я так легко попал в Америку? Почему моя жизнь после 30 лет так близко стала соприкасаться с жизнью верующих? Почему я об этом так много думаю в последнее время, и почему так много людей искусства, науки, высокообразованных и грамотных во всех отношениях, ведут разговоры о Боге и, более того, даже верят в Него? Кто такой Бог? Совершенно неожиданно на одной из стоянок в ожидании груза я достал подаренную мне книгу и стал ее просматривать, особенно те места, которые касаются дискуссии о происхождении человека. Кто он такой? Что могло послужить его созданию? Честно сказать, меня очень увлекли первые две части этой книги. Я совершенно по-иному взглянул на концепцию человека, на те предпосылки, что стоят за таким сложным и хрупким творением, и у меня как будто открылись глаза. Я понял, что ни за миллионы, ни за миллиарды лет невозможно из ничего создать что-то, а тем более человека. Должен быть творец, а он непостижим нашим человеческим разумом. Да, вы правы, я начал верить в Творца. Мне трудно объяснить, как это происходило внутри, но я точно осознавал эту реальность присутствия вездесущего Творца. Я сам себя стал пугаться, потому что начал верить во все это наваждение. Я думал о дороге, о бизнесе, о том, как и где буду отдыхать в очередной раз Ниагара, Лос-Анджелес, Лас-Вегас. Но меня хватало ненадолго. Все эти мысли казались несостоятельными и пустыми на фоне тех, которые приходили мне в голову о Творце, о Боге. Я стал слушать кассеты со свидетельствами людей, которые пережили свою встречу с Богом. Покаяние бизнесменов и убийц, наркоманов и ученых, артистов и просто рядовых членов общества. И у всех томление сердца, невыразимое желание обновления, осознание какой-то внутренней борьбы и удивительной легкости победа высвободившегося духа. Навсегда я запомню это удивительное ночное небо в горах Калифорнии, когда, остановившись на ночевку и прочитав об еще одном свидетельстве раскаявшейся души, я осознал, что уже не смогу жить по-старому, что я уже совсем не тот, что был прежде, что Иисус Христос изменил мое сердце, и что я хочу жить по Его правилам. Слезы облегчения и радости наполнили мои глаза, и удивительное спокойствие и умиротворение заполнили всего меня. Я начал мысленно жить для Христа, и спала пелена с моих глаз. Я стал понимать верующих и то, о чем они могут целыми часами без устали рассуждать и петь. Да вот она радость, вот они слезы раскаяния и всеобъемлющая любовь к ближнему, всепрощение и самопожертвование. Вот это наполняет человека, когда Бог касается его, погибающего в собственных грехах, и возвращает ему утерянную связь с собой». С уважением, Виталий Кихтенко. Конец кассеты.